Приветствую вас, братья и сестры, любовью нашего Господа. Сегодня я хотел бы, продолжая проповедовать на книгу «Псалтырь», обратиться к самому такому золотому, наверное, псалму. Это его еще называют «жемчужиной» книги «Псалтырь». Это 22-й псалом. Псалом Давида, псалом, я думаю, который еще с воскресной школы многие дети знают, и взрослые, кто вырос на скамье воскресной школы, да, Андрей? 22-й псалом наизусть. Господь, пастырь мой, спасибо, Наташа. Господь наш пастырь. И даже была такая однажды история, одного знаменитого актера какого-то попросили рассказать тоже, вот, продекламировать этот текст. И он на память с такой изящностью, с такой красотой рассказал его, что зритель просто встал и аплодировал. В то время как перед ним выступил проповедник и просто прочитал, и даже никто ничего не понял. Но его спросили, в чем же вот разница и успех. Он говорит, дело в том, что, говорит, я делаю вид, что я верю в это. Думаю так вот и воображаю себя, хотя я не верю в этот псалом. И вот, такая вот такой эффект. А он говорит, верит в это, но по всему видно, что делает вид, как будто не верит. И вот разница в том, кто и как читает этот псалом, об этом мы сегодня немного поговорим. Давайте мы прочтем его. И несколько слов, может быть, еще вначале скажу, что этот псалом на самом деле действительно большим утешением являлся и является для многих верующих. Уже с момента его написания прошло несколько тысяч лет. И не ошибусь в цифре, если скажу, что не тысячи, а миллионы верующих людей по-настоящему получили поддержку и утешение. Некоторые даже говорят, что не только его на похоронах читают, вот обычно там вот хоронят и говорят, ну вот Господь читает этот псалом, как в последний путь. Нет, этот псалом больше подходит к живущим, к тем, которые сейчас на земле, к нам с вами. И как мы, можно так сказать, выражаем свои отношения с Господом. Давайте прочтем. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Давид говорит, да? Он покоит меня на злачных пажитях. Спасибо. И водит меня к водам тихим. Посмотрите. Вот здесь уже можно было бы остановиться. И подумать, и, можно так сказать, углубиться в этот псалом. Но посмотрите, как псалмопевец говорит там дальше. Продолжаем. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу на виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Образ, который здесь представлен, даже два, которые Давид описывает, это образ пастуха, доброго пастыря, да, и образ радушного хозяина, который принимает в дом человека, которому он накрывает стол, как дорогому гостю. И еще хотелось бы сказать, что разные люди описывали этот псалом с восхищением, с пониманием, что он с собой несет. Несколько, можно так сказать, даже таких описаний я даже выписал. Один историк писал так, что этот псалом вдыхает смелость в сердца многих отчаявшихся. Он лил бальзам утешения в сердца безнадежных, больных, страждущих и даже узников, людей, которые были в скорбях, вдов и брошенных всеми сирот. Иногда даже бывали такие случаи, что смертельно раненые солдаты под звуки этого псалма умирали спокойнее. Можете себе представить? Они цитировали, или священники, или капелланы, которые были рядом, они читали этот псалом, и совсем другие ощущения у людей были при смерти. Мрачные стены больниц освещались надеждой. Текст этого псалма навещал заключенного в темнице и освобождал его от оков. Как ангел, который освободил Петра, поднимал его и выводил, так этот псалом возвышал многих людей до облаков и возвращал даже домой, туда, с песнями. Еще один проповедник сказал так: этот псалом осушил многие слезы и для многих сердец стал сосудом мира и безопасно хранящим их веру. Миллионы людей знают этот псалом наизусть. Его заучивают даже те, кто ленился запомнить лишнюю строчку в Писании. Служители церкви утешали его словами тех, кто переживает трудности, находится в болезни или на смертном одре. У многих последними словами в жизни были строчки вот конца этого псалма: «Я пребуду в доме Господнем многие дни». Это действительно шедевр Библии, один из лучших поэтических, богодухновенных текстов на сегодня, который прославляет Бога за Его благодать, которую Он дает, за Его силу неиссякаемую и милость к своим детям. Контекст написания этого псалма очень интересен тем, что, скорее всего, Давид писал его в конце своей жизни, пройдя многие-многие трудности. И вот здесь, когда он будет описывать эти отношения свои с пастухом, с Господом, он много-много в каждую фразу вложил смысла, понимая, что за этим стоит. Он ведь сам в свое время был пастухом, да? Вы помните? Давайте мы откроем книгу «Первое царство», или по-украински это «Перше Самуила», да, получается, 16 глава. Здесь написано так: когда Самуил пришел помазать его на царство в будущем, 16 глава, 11 стих. Он, значит, призывал по одному всех сыновей Иисея, и только вот последний, Давид, был как раз на это предопределен, и он сказал Самуил и Иисею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иисей: «Есть еще меньший, он пасет овец». Это чем занимался Давид в своем детстве, в юности. 77-й псалом, если мы откроем, это тоже последние стихи этого псалма. Здесь так написано, 70 и 71 стих: «Господь избрал Давида, раба своего, и взял его из загонов овечьих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля». То есть мы из этих текстов, и еще ряд других есть, которые показывают, что Давид был пастухом, он имел колоссальный опыт, и он знал, о чем он пишет, когда сравнивал отношение пастуха к своим овцам, и этот образ перенес на отношение его с Господом. Очень интересно, что, вот видите, Бог не случайно берет таких сильных людей, которых потом Он хочет использовать в истории для своей цели, и проводит их через вот эту школу пастушества, да, или пасторства такого в детстве, или в молодости, или даже у Моисея это было уже в зрелом возрасте. Сначала научись пасти, скажем, обычных овец, а потом я доверю тебе духовное наследие, духовный или народ, или семью свою, или же целую нацию, как это вот в случае с Моисеем и с Давидом. Это очень хороший опыт, колоссальный опыт. Вот. И для того, чтобы немножко нам понять эти вот сравнения, которые Давид здесь говорит, очень полезно знать, что у них действительно было с чего брать со своей жизни пример, да, с этого опыта. Также Давид был путешественником, и не всегда по своей воле, особенно когда ему приходилось убегать от Саула, да, и он скрывался, и он просто скитался, так скажем, образно путешественником. Иногда он приходил в какой-то город, и ему закрывали ворота, и он вынужден был убегать. А иногда под преследованием кто-то, один из священников, открыл ему и не только двери, но и дал пищи для того, чтобы он подкрепился. И в этих вот ситуациях он понимал, что на фоне всех обстоятельств тяжелых и врагов есть Божья рука, которая готовит ему пищу. Есть хозяин добрый, который принимает его как человека. Это был один из священников, который тоже поплатился за это жизнью. Друзья у него были, которые также где-то оказывали ему помощь и покров давали. И вот когда он говорит эти слова: «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою», это он берет образ хозяина, вот этого, сначала образ пастуха, теперь образ хозяина, который предлагал ему, открывал двери и впускал его в дом, ставил стол, накрывал, кормил его, его, ну, скажем, товарищи, которые были с ним. И вот все это он переносит на Господа, понимает, что за всем этим Господь стоит. Это Бог располагал этих людей и насыщал его, и давал вот это радушие вот этим елеем и так дальше. И здесь эти две картины Давид объединяет в одну и переносит, как мы уже видим, на отношения с Господом, показывая, что Бог заботится о своих верующих, которые нуждаются, защищает их. А если говорить уже о нас сегодня, перенося эти тексты Священного Писания в нашу жизнь, то Господь проявляет заботу и о нас. Давайте подробнее рассмотрим на этих два образа для того, чтобы нам также увидеть заботу нашего пастыря, нашего Господа о своих овцах, о своих детях сегодня. Первый образ – это заботливый пастух, отдающий благо для своих детей. Он говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И здесь он не просто говорит о том, что Бог восполняет всякую его нужду, то есть как бы говорит: «У меня есть список нужд, которые у меня есть, проблем, забот, хлопот, да, и вот Бог их всех должен компенсировать и восполнять». Так своеобразный добрый дядечка, который или бизнесмен, банкир, у которого есть всегда что дать, и ты к нему приходишь, только: «Я хочу, дай», он раз дает. Нет, здесь совершенно другой подход. Здесь Давид говорит о заботливом пастухе, и здесь показан образ близких отношений. И здесь несколько таких, ну, деталей стоит отметить. Первое, что только настоящая овечка может сказать эти слова: «Господь мой пастырь». Это говорит о смирении и показывает покорную душу, покорную, не бунтующего человека, не требующего. Только действительно покорная и смиренная овечка может назвать Бога своим пастырем. И как мы говорили, что Давид на собственном опыте знал это и знал, какие чувства питает именно пастырь к овцам. Здесь в этом стихе, в первом, показан пастырь, его характер раскрыт. Не человек или не овечка главный здесь персонаж, а именно пастух. И от него отталкивается Давид для того, чтобы рассказать или раскрыть эту картину. Теперь посмотрите. Он был пастухом, и он знал действительно чувства пастыря, что он думал, как он заботился, как он охранял и овцу, и все стадо. Он знал, как пастух заботится, как защищает, и знал также, как овечка нуждается в пастухе. То есть он себя видел в роли овечки, но он знал и пастуха, и его характер, и теперь роль овцы и ее характер. Когда он будет говорить дальше об характере этих, описывать эти отношения, то он как раз покажет тонкости, детали чувств овечки и детали и чувства пастыря. Давайте сейчас еще раз посмотрим. Вот в его контексте он говорит о своем Господе. Но что еще Библия показывает нам о этом образе пастуха? Кого еще Писание называет пастырем? Нашего Господа, да. Иисус сам говорит, да? Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу, 11, и даже можно с первого стихов посмотреть. Иоанна, в Ветхом Завете очень много этих образов о Боге говорящем, как о пастыре. А теперь Господь в Новом Завете уже о себе говорит. Первый стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчи, но перелазит иным путем, тот вор и разбойник, а входящий дверью – пастырь овцам». И 11 стих он говорит: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Вот чувство пастыря. Вот его, действительно, жизнь, посвященность. И вот теперь подумайте, каким Давид представляет нам Бога, и каким мы можем сегодня его представить, зная, что он пастырь. Это тот, который полагает жизнь свою за овец, отдает все. Пастырь на то время действительно 24 часа находился с овцами. Он ел, спал, ходил, заботился, все его сердце было там. Пеклувался, да, постоянная забота о них. Сердце его там, мысль о них. Еще несколько текстов в Новом Завете, где уже ученики Христа, апостолы, тоже эту истину подтверждают. 1 Петра, 2 глава, 25 стих. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имеющие пастыря». Здесь еще такой характер овец блуждающих показан. До того, как овца Божья стала, она блуждающая, не имеющая пастыря. Но теперь возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Вот каким пастырем является Иисус. Он заботится о наших душах. Здесь душа сравнивается с овцой. Или овца – это есть душа наша, которая нуждается действительно в пастыре, который бы ее пас. Без него она блуждающая. И пятая глава здесь также очень интересна в этом же послании. Четвертый стих. «И когда явится пастыря-начальник», здесь Господь еще так назван пастырем, начальником над пастырями, «вы получите неувядающий венец славы». И евреям, посмотрите, последняя глава 13:20, «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа». Здесь опять Христос назван пастырем овец, и Он великим здесь назван. Его кровь вечного завета. И здесь Он Господь. Здесь мы видим, как Христос назван пастырем, и Его не просто как роль Его как пастыря, а именно то, что Он сделал, Его действия. Он полагает свою жизнь, и здесь Он кровь проливает за своих овец. То есть не просто живет с ними на земле, когда Он был, но еще и заплатил, умер за них. И здесь великий назван пастырь. Почему наш Господь назван великим? По одной простой причине, потому что дело, которое Он сделал, оно самое-самое большое на всей земле. Выше этого никто никогда ничего не делал. Вот именно поэтому наш Господь назван пастырем великим. И это действительно очень сильная истина для нас, потому что Он теперь имеет право пасти как все стадо свою церковь верующих, так и отдельно взятого верующего, как отдельную взятую овечку, как здесь Давид говорит. Посмотрите, Господь пастырь не наш, а мой, как личный. И это личностное отношение, это местоимение, оно действительно дает понять, что это очень индивидуальный процесс, глубокие, близкие отношения показаны здесь. Он заботится и о самом ничтожном, и самой немощной овечка, она удостоится его внимания. У Господа нет такого, что этот лучший верующий, этот хуже верующий. Этот только уверовал, этот еще не уверовал, а этот уже давно верующий. Этот жирный, этот худой, да, так можно сказать. Нет, он действительно в поле зрения его каждая овечка. Вот такой наш пастух. Вот его сердце, оно берет и слабых, и сильных на руки. И ягнят, и те, которые там брыкаются, да, он знает каждому подход. Он знает, как каждую овечку приголубить. И об этом мы читаем даже вот в Ветхом Завете, Исаия, 40 глава, 11 стих. Посмотрите, как здесь очень тоже уже образ нашего Бога. Написано так, 40:11. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных», то есть из таких, которые только-только родились, и те, которые уже дойные, да, вот какой наш Господь, в Его внимании каждая овечка. И это еще одну грань подчеркивает в этом тексте, что если такой наш Господь то и заботится, и нуждается, восполняет нужду каждого из нас, сильного или слабого, это говорит о том, что и мы, как овцы, должны вести себя в какой-то мере и кротко, и тихо, и спокойно перед Ним. Да? Наша ответственность также, мы не должны быть обидчивыми, но в некотором роде вот покорными, где-то такими молчаливыми, знающими голос своего пастыря и следующими за ним. Иногда очень часто бывает буйство, которое в нас просыпается, да? Оно от того, что мы давно не слышали голос нашего пастыря. А его голос очень кроткий, смиренный. Чем больше мы голоса его слышим, тем больше мы упокорены. И тем меньше в нас вот этого вот всякого такого недовольства. И как мы уже говорили, что пастух в Израиле, он действительно ни днем, ни ночью их не оставлял. И в холодную, и в жаркую погоду, и в хорошую, и в плохую. Он кормил, выхаживал, заботился, охранял их. На него ложилась ответственность. Вот здесь очень важный момент, что он, если он как пастырь, то на нем ответственность за все стадо. Действительно, он должен был заботиться о безопасности стада. Ради него он рисковал всей свою жизнью. И если посмотреть, наш Господь, он так и поступал. Поступил и поступает сегодня с нами, со своей отарой, так скажем. Он действительно заботится о своем народе, и на нем ответственность и большой риск своего рода, да, когда он привлекает и начинает с нами эту работу. Работу, когда он приводит нас в свое стадо. Помните, в 10 же главе он сказал: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего стада». И он берет, находит нас там в других наших блужданиях, да, и приводит в свое стадо, и говорит, и начинает учить, слушать его голос и следовать за ним. И на нем ответственность огромная, и мы должны, понимая это, какой наш Господь, покоряться ему. Что еще раскрывает этот стих нам о пастыре, о нас немножко? Посмотрите. Он здесь как восполняющий нужду, я ни в чем не буду нуждаться. Но опять-таки, это не тот добрый папочка, который на любой каприз своих детей сразу реагирует. Нет, он знает нашу нужду в первую очередь, и он здесь как восполнитель нужды. Но не всякую из них он будет удовлетворять. Почему? Потому что он знает, что нам нужно, что не нужно, что хорошо, что нет. Иногда мы просим, сами того не знаешь, нужно нам это или не нужно, или какую беду оно нам может причинить. Есть такое у овец, когда они наедаются, безудержно, да, какой-то такой травы, и их раздувает, и они от этого погибают, если им не сделать соответствующую, не оказать помощь. Так вот, Господь знает, какую нам нужду надо восполнить, какую траву есть, какую нет. Я буду действительно иметь все самое необходимое для жизни и благочестия, а не удовлетворять свои похотливые желания, потому что либо мне это не нужно и не полезно, либо не пришло еще время, чтобы эта нужда была восполнена. Иногда Божьи дети думают, эта вот игрушка нужна, или эта там вещь нужна, без нее, все, кончу, умру. А Господь говорит: нет, не умрешь. Проходит время, и эта вещь появляется. Значит, не было тогда времени еще. Или есть там желание приобрести, и в долги человек залазит. Но подожди, всему свое время. Мы действительно должны понимать, что если Господь мой пастырь, то все необходимое для жизни и благочестия Он уже дал и восполнит и на завтра, и на следующий месяц, и так дальше. Мы всегда здесь в роли нуждающихся. Еще один такой интересный оттенок, да? Нуждающиеся овцы. Здесь Давид представлен в смиренном состоянии, и он понимает, что есть великий огромный пастух, который все знает, все понимает, и на котором огромная ответственность и забота о мне, как о его овечке. А я лишь слабая, немощная, беззащитная, порой непокорная, но нуждающаяся в нем овечка. И я сам не могу о себе позаботиться. Именно поэтому я ни в чем не буду нуждаться, когда он мой пастырь. И теперь давайте посмотрим следующие, второй, третий и четвертый стих. Это вот описание этих отношений, когда он, ясно понимая, с кем он, под чьим руководством находится, описывает свои теперь отношения с ним и его заботу. Первое, что он здесь говорит, это о том, что он и каждый верующий, мы с вами сегодня можем сказать, что не будем нуждаться ни в чем. И здесь действительно Бог благ, и Он восполняет нашу всякую необходимую нам нужду для полноценной нашей жизни. И Петр так и сказал, 2 Петра 1:3, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И он дальше же скажет, что это наш Господь как пастырь, и от Него все исходит. Все потребное для жизни и благочестия нам уже даровано. Абсолютно. Вот теперь, что это значит на сегодняшний контекст? Все, что я сейчас имею, именно я, не брат или сестра, или не тот, у которого что-то есть, а у меня еще нет. Это уже то все, что мне нужно для жизни. И дальше написано «благочестие». Значит, Господь действительно восполнил уже и будет дальше восполнять всякую мою нужду. Это очень важно понимать. Мы иной раз себе рисуем какие-то картины, думаем, нам еще вот то нужно, и то нужно, и то нужно. А Господь знает, для жизни и благочестия тебе, мой дорогой, моя овечка, уже все, все есть. И это замечательно. И знать это, понимать. Дякую. Христос, здесь тоже интересный момент, Он, мы не должны Его как лекаря, или ликаря, да, выкрестовывать, что Он меня лечит, а я только к нему и прихожу за этим. Полечи то, полечи это, там проблемы. Нет. Я должен понимать, что он формирует мою благочестивую жизнь, и мне надо в ней также развиваться, как эта овечка. И восполняя мои нужды, самым главным моей нуждой является духовная нужда. Духовная, именно мои отношения с ним, а не физическое. Второй момент – верующий не будет иметь недостатка в покое. Он покоит меня на злачных пажитях. Это второй стих. Этот покой, он тоже, опять-таки, взят из этого, из этой жизни между пастырем и овцами. Когда овцы пугливые, и они даже не могут прилечь на отдых. Они боятся всего во время там, перехода или еще чего-то. А здесь пастырь знает, что их тревожит, какая-то опасность или какая-то болезнь может быть. И их успокаивает вид пастуха. Иногда бывает даже так, что те собаки, которые пасут стадо, пугают овец. И бывает даже так, что были такие даже случаи, что они просто гнали стадо, и с крутизны оно все падало и погибало. Пастух не успевал там вовремя подойти. И вот когда пастух рядом, их не пугает ни собака, ни волк, ни другие люди, там, ни какие-то вот внешние там эти. Они просто, их вид пастуха успокаивает. И вот смотрите, он покоит меня на злачных пажитях. Смотрите, куда он приводит. Где они находят покой? На те пажити, которые, во-первых, обильны, злачные, да, травой на это. И они тут могут отдохнуть. Вот это слово пажити – это как жилище, селение или приятное пристанище. Это действительно пастбище, где пастух обычно давал овцам отдых. Он совершал какой-то переход с одной поляны на другую или с одного пастбища на другое, и они приходили и отдыхали там. И вот здесь как раз это, Давид это ну, как бы из своей жизни знал, и он говорит, это Господь меня покоит на злачных пажитях. Другими словами, когда в моей жизни были какие-то потрясения, обязательно приходит то время, где идет такое, ну скажем, отдых своего рода, остановка, где Господь дает спокойствие, где Господь ограждает, где я уже могу отдохнуть в Его присутствии. И это говорит об особенном состоянии мира от Бога. Помните, в Новом Завете написано, «Не заботьтесь ни о чем, всегда молитесь, открывайте желания перед Богом, и мир Божий, который превыше ума, он ваше сердце сохранит». И вот этот мир Божий, который приходит в сердце, несмотря на обстоятельства, трудные там, или тяжелые, или ну, с болезнью связанные, он обязательно придет. И вот этот мир, и это и есть тот покой, который на, и это та злачная пажесть, где я могу отдыхать. Вот что верующий переживает в этих отношениях со своим Господом. Это действительно Божье постановление, своего рода открытые нам истины, когда мы ясно читаем Писание, оно нам понятно, и что говорит Бог, нам хочется это делать. Это и есть те злачные пажити, где всем верующим предоставляется обильная пища, проповеди, которые мы слушаем, разборы, которые мы проводим на группах, личное чтение нашего Писания. Это и есть та злачная пажить. Вот даже дома, в комнатах наших, где мы живем, когда мы лично общаемся вот так вот через молитву и чтение Писания с Богом, это та наша злачная пажить, где Бог своим миром нас успокаивает. Я замечаю, даже вот когда мы дома читаем, действительно, вот мы только проснулись, еще суета дня не началась, и ты читаешь, и как будто вот такое умиротворение. Все понимают, что сейчас это ну, вот разбор Писания, сейчас мы слышим именно, что Бог нам говорит. И мы хотим так поступать, как эти овечки. Питаемся для того, чтобы этот день, он действительно прошел в таком вот присутствии Божьем, в этой атмосфере. Еще нету ни ссор, ни скандалов, еще нету забот, проблем этого дня. И вот это злачная пажить, мир Божий. Я хочу, чтобы мы проанализировали себя и посмотрели, и задали этот вопрос, а где моя злачная пажить, где меня Господь покоит? Если я давно уже не был на такой пажити, то я где-то постоянно еще вот бегу, ноги обиваю себе, где-то чего-то не хватает. Не потерял ли я из виду своего пастыря? Не заблукал ли я где-то? Это очень хороший вопрос, который мы себе можем задать. Благословенны ли мы действительно такой свежей, зеленой пажитью Божьих наставлений? Большая есть опасность того, что мы будем думать, что достаточно просто пройти через эти пажити. Просто прослушать там проповедь, просто понаслаждаться интеллектуально знаниями Библии, там помудрствовать что-то. Это просто проходить через эти пажити. В этих пажитях очень полезно возлечь и отдохнуть, поразмышлять, насладиться откровением Божьим, поузнавать что-то в Писании, пораскапывать, как мы говорим, действительно восхититься ими. Только действительно благодаря постоянному Божьему вот этому насыщению, средству действия Его благодати, душа наша питается. И утешение от Бога, и радость Святого Духа является нашими, вот этими, как он дальше скажет, «вводит меня к водам тихим». Когда после такого интересного разбора, хорошего, вдохновенного чтения или откровения от Господа через проповедь, через проповедников, мы действительно получаем утешение и радость Святого Духа. Это вот как раз те вот эти воды тихие. Это тоже вот такой интересный образ, когда если пастух приводил, допустим, стадо к ручью или водопаду, где журшала вода, овцы не пьют. Овцы пьют только с тихого водоема. Ему иной раз приходится, возможно, камень где-то какой-то положить, чтобы перекрыть и сделать эту такую воду тихую, чтобы их не напугать, чтобы они подошли и попили. И вот это вот... Тоже такое интересное сравнение, чтобы не в суете, не в бегу, я иду на работу там и где-то по ходу что-то там услышал или там стишок какой-то закинул, а время, когда я действительно останавливаюсь, размышляю над Словом Божьим, над этой тихой, в этой тихой пристани нахожусь или на злачной пажите. Верующие, следующее, не будут иметь недостатка в силе. Это здесь тоже, что мы видим в описании этих отношений, когда между пастырем и его заботой над овцой. Он говорит дальше, он подкрепляет душу мою. Это то, где верующие получают силу. Что это за сила такая или подкрепление от Господа? Это физическое здравие, можно с одной стороны сказать, когда мы просим, Господи, восполни нас с нашей силы там, в этот день и так дальше. Но более точно, если перевести этот текст, то здесь не просто подкрепляет душу, а эту фразу можно перевести как «приводит к обращению» или же «к покаянию». Это то, что делает Господь со своими овцами. То есть возвращает потерянную овцу в стадо, обращает, вот так вот можно сказать, восстанавливает душу мою. Вот как можно было бы перевести это слово. И здесь тоже интересный такой образ. Мы помним, когда Давид согрешил. Этот грех очень ярко описан на странице Священного Писания. И вот этот процесс восстановления его как раз к этому и относится, когда он говорит, что Бог обратил меня, возвратил меня потерянную овцу к себе в стадо. Он как бы говорит, восстановил душу мою. Это более точно перевести, если это с еврейского языка, эту фразу. То, что мы можем увидеть также в Псалме 59, 3 стих. Посмотрите, здесь это же самое слово употребляется. 59 Псалом, 3 стих. Он говорит так. «Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам». То есть повернись к нам, верни себя к нам. «Ты потряс землю, разбил ее» и так дальше. «Обратись к нам, Господи, вернись к нам». И вот это слово, вот это, которое здесь переведено как «подкрепляет», оно тоже не... И с одной стороны имеет этот оттенок, что Бог дает силы, а с другой стороны возвращает, когда мы потеряны. И вот в жизни Давида эта потеря произошла, и когда Нафан пришел, обличил его, этот как раз процесс обращения, покаяния его произошло. Бог дал ему это покаяние. Он, как добрый пастырь, через Нафана пришел в его жизнь и начал этот процесс восстановления. Потому что грех, отступление или состояние потерянности, оно у Давида произошло, и он ослепил его. Он не хотел идти к Богу, он хотел решить это человеческим путем, закрыть как-то свой поступок с помощью разных махинаций, потом с помощью смерти даже Урии, мужа Версавия, и потом, когда уже женился на ней. Все это показывает неспособность овцы вернуться в стадо. И только добрый пастырь, наш Господь, способен обратить и подкрепить душу, возродить душу, вернуть ее. Ведь нет такой благочестивого, такого верующего, который бы не блукал. Вы скажите, честно, каждый из нас, если скажет, мы что, не заблуждаемся, не согрешаем? Конечно, согрешаем. И эти вещи, они действительно приводят нас в состояние потерянности, отдаленности, блукаем от Господа. Верующий не будет иметь недостатка. Нет, здесь как раз этот момент, когда мы блукаем, происходит то, что мы имеем эту склонность уходить прочь и блуждать, как овца потерянная. Мы теряем свой путь и сворачиваем в сторону на всякие такие кажущиеся тропинки привлекательные. Но когда Бог останавливает нас, показывает нам наши грехи, наши ошибки, дает нам покаяние, возвращает нас опять к своим обязанностям, в свое стадо, Он как бы восстанавливает, Он подкрепляет нашу душу. И Он как пастырь добрый, как целитель, удерживает нас от падения, и как добрый пастырь действительно дает нам силу. Это очень удивительный момент. И очень хорошо и полезно, когда мы раскаемся, когда мы слышим голос пастыря и обличающий нас, не только перед причастием, но и в каждом дне нашей жизни, и говорим, да, Господи, прости меня. И только тогда мы испытаем эту силу, подкрепляющую нас, когда мы действительно сокрушимся и услышим голос пастора, что мы не туда зашли, что мы виноваты перед ним. Не голос там обличителя какого-то, да, со стороны, соседней овцы иной раз, да, а именно голос пастыря, смирившись перед ним. И тогда мы получим подкрепление. Без этого будем хилеть, блуждать, ожесточаться, блеять так называемым блеянием овечьим, кричать на всех и на вся, все виноваты, мы запутались в этих колючках греха и так дальше. Только сокрушение и только воззвание к пастырю. Помоги, спаси. Именно поэтому, ведь не случайно, он дальше говорит, направляет меня на стези правды ради имени своего. И здесь действительно, что верующий не будет иметь недостатка как в физическом, так и в духовном руководстве. Если перед этим он сказал, что мы не будем иметь недостатка в силе, то теперь он говорит, в руководстве не будем иметь недостатка. Он направляет на стези правды. Именно поэтому у него есть дальше эти два интересных инструмента, жезл и посох, которые нас и успокаивают, сохраняют от того, чтобы уйти с этой дороги. Посох – это такой, мы знаем, закругленный такой, да, большая такая палка для того, чтобы овцу где-то придержать, если это склон какой-то, и не дать ей упасть. Либо же, наоборот, вытащить ее оттуда, куда она упала, и невозможно руками это сделать. Жезл – это небольшая палица, это больше как орудие для защиты от волков, от опасностей. Иной раз они ими даже так вот тоже считали овец им, когда в загон приводили. Они находились у пастуха как два инструмента, которыми он направлял на стези правды. Они необходимы, и они покой приносили в жизнь Давида. И это, если как образно, этот псалом, он очень сильно на образе построен. Образно – это как две Божьих руки, которые ограждают от греха, охраняют от опасности, где Бог вступался за Давида. Вспомните, сколько раз было опасности у Давида, и лицом к лицу к смерти он стоял. Но именно Бог защищал от Саула, от Авессалома и от Симея, от всех тех, кто желал ему смерти. А он ничего не делал. Он знал, твой жезл и твой посох, они будут руководить мне. Но вот когда мы говорим о руководстве, овцы плохо ориентируются. Здесь такой интересный момент. И Давид знал об этом, что они действительно даже вот в знакомом маршруте, который они, может быть, уже изо дня в день ходили, они легко теряются. И любая обстановка чуть стемнела, или же какой-то необычный предмет появился, они уже не способны сориентироваться даже здесь. Они быстро сбивались с курса, разбредались кто куда по округе и не шли друг за другом, или, может быть, даже иной раз по двое, и разбредались. Все. И только пастырь их мог собрать, и очень было важно видеть его, и слышать голос, и идти за ним. И здесь как раз важный момент, что он говорит, он направляет меня на стези правды, как своим инструментом, так и голосом. Пастырь направляет на стезю праведности, чтобы именно перейти от одного на другое поле и не попасть ни в какую там яму или обрыв и так дальше. Точно так же и в духовной жизни Давид знал, что Господь, он направляет его, как добрый пастырь, на стези праведности, правды. А что такое стезя правды? Это Божье слово, Божий закон для Давида. Да? И он направлял его туда, как по нему поступать. Ведь не случайно, когда он стал царем, ему нужно было каждый раз читать закон, чтобы знать, как поступать самому, в семье и как народ вести. И очень часто были много разных искушений, испытаний, и в одном из них он не справился. Но он знал, что Господь направляет на стези правды, на праведный путь. Так же и нас. Господь направляет на стези праведности, когда мы слушаем Его Слово. И не просто слушаем, но направляет на стези праведности и идем по этим стезям. Не говорим, Библия там, Библия, Божьи заповеди, хорошо, но жизнь-то диктует другое. Нет. Когда мы подчиняем себя руководству Библии и говорим, мы хотим по стезям Твоим идти, праведности. Они узкие, не такие, как везде. У других людей свободный путь, они не его овцы, а его овцы идут этим стезем праведности. И ради чего все это делает Господь? Ради наших овец, ради стада всей церкви или же ради чего-то большего? Ради имени своего тут написано. Весь этот процесс пастырства, Божьего пастырования ради Него самого. Это не эгоистическая цель. Это действительно цель, которая оправдана, потому что Он полагает душу свою за овец. Это наивысшая цель. И очень много в Писании говорится об этой цели. Давайте пару текстов буквально возьмем, чтобы посмотреть, где Библия показывает вот эту вот интереснейшую доктрину ради имени своего. Псалом 24:11. Это рядышком. 24:11. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». Нам, когда мы согрешили, хочется избавиться от вины, от того, что давит нас. Это естественно, это правильно. Но это ради имени Твоего должно быть, Господи. Не чтобы нам хорошо было, а чтобы Тебе было хорошо, чтобы Ты радовался победе в моем сердце, чтобы мое великое согрешение было Тобой прощено, чтобы сила Твоего прощения сработала ради Твоего имени. 30-й Псалом, 4 стих, посмотрите, это интересная, еще один текст. «Ибо Ты каменная гора, Ты это Бог моя и ограда моя. Ради имени Твоего выведи меня и управляй мною». Моя жизнь, другими словами, это вот с 22-м псалмом очень схоже, не ради меня, чтобы я праведным таким был, хорошеньким, а чтобы, как он здесь говорит, ради имени Твоего вводи меня и управляй мною. Вся моя жизнь, чтобы Тебе принадлежала, вся без остатка, потому что сам я могу забрести куда угодно. И чтобы Тебе было приятно от моей жизни, и Ты распоряжался ей, и управляй мною ради себя самого, как настоящий пастух, законный пастырь. Заметьте, вот эта вот истина о том, что Господь есть пастырь, говорит о том, что это вот эти вот близкие отношения, которые еще в Эдеме были разорваны, когда человек сказал: «Ты мне не пастырь, ты мне не нужен». А сейчас они здесь. И мы, как овцы, говорим и себе, и церкви, и другим вокруг, что Господь наш пастырь – это самое лучшее состояние, потому что это славу Ему приносит. И вот этот 30-й псалом говорит: «Ради имени Своего вводи меня и управляй всеми планами, всеми целями, как Ты хочешь, не моя воля, Твоя пусть будет. Пусть действительно это будет ради Тебя, а не ради меня и моих целей». Еще один текст, 105-й псалом, 8 стих. Мы смотрим эту удивительную истину Божьего имени ради Него, чтобы все это совершалось. «Дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, радоваться радостью народа Твоего, хвалиться наследием Твоим». 8 стих. «Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно сказал морю красному, и оно иссохло». И вот это когда Господь народ свой выводил из Египта, и все это Он делал ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Кому показать? И народу, и окружающим людям, всему человечеству на тот час, что Бог могуществен. Именно поэтому Бог их спас из Черного моря, да? И это могущество до сих пор возвещается, люди об этом знают. И Иезекииль, 36 глава, с 26 стиха, ключевой текст. То же самое. Пророк пишет о возрождении, о спасении человека от греховного состояния. Если мы прочтем этот отрывок весь, то здесь просто, книга пророка Иезекииля, 36 глава, с 22 стиха. Посмотрите, что здесь он говорит. «Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь, не для вас я сделаю это, дом Израилев, что вы как бы избранный там и так дальше, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли, и освящу великое имя мое, обесславленное у народов». Вот теология Божьего спасения. Вот главная ключевая роль. Это нам полезно знать, как овцам сегодня, чтобы мы не думали о себе, что мы спасены по благодати, какой Бог добрый к нам, какой хороший. Он добрый не к нам, а к себе. А нас спасает для себя, чтобы еще больше Его имя возвеличилось. Это величайшая доктрина Библии. Смотрите, он дальше говорит, значит, «Я Господь, говорит Господь, когда явлю на вас святость мою перед глазами их, возьму вас из народов, соберу вас из всех стран, это евреев, приведу в землю вашу и окроплю вас чистой водой, вы очиститесь от всех скверн, я дам вам 26 стих. «Сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставах моих будете соблюдать и выполнять». Это то, что они не могли сделать в Ветхом Завете. А речь идет уже о будущем, о новом времени, когда Бог это сделает со своим народом и вложит в них новое сердце, даст им возрождение. То, что Он сегодня с нами делает, с язычниками. И опять-таки он подытожит 32 стих. «Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог». А ради кого? А ради себя, как он выше сказал. И вот важно помнить, когда мы спасены сегодня, это ради себя он это сделал, ради своей славы, ради своего плана, проекта, который он задумал. Это величайшее, ну, открытие, чтобы нас где-то в покорность в определенном смысле привести. Это очень важно помнить, вот, что он здесь говорит, ради имени своего в нашем псалме Господь это делает. И еще две последних истины в этих отношениях мы между овцами и пастырем. Он говорит, что «если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла». Это еще одна истина, что верующие, они не будут иметь недостатка в защите и охране. Что здесь описано, очень ценно и важно. При переходе с пастбища на пастбище нередко приходилось идти через долины горные. И там были вот эти узкие проходы. Тут скала, как бы такие вот в пещерах, да? И в долине таких на каждом шагу были опасности. Либо от камней, либо же от диких животных, зверей. Иной раз, если они, их там разных дорог много было, если стадо сюда уходило, овца отбивалась, и все, это уже смерть. Она уже не находила дорогу. И пастух, ну, не обратив вовремя внимания, мог ее тоже потерять. И солнце, когда заходило рано, то есть не так сильно там освещалось, даже и днем тень такая была. И вот эта вот долина называлась смертной тенью, потому что там ловушка для многих овец была. И тут Господь показан, что Давид говорит, если я пойду такой долиной смертной, не убоюсь зла, потому что ты со мной, ты рядом, ты идешь. И вот это смертные тени... Кстати, в Ветхом Завете тоже много показано, как тень, и Бог наводит тень, и Бог рассевает тень. Есть ряд текстов, которые вот у Иова представлены, что тень пришла, и Господь говорит, а я рассею эту тень. С одной стороны, она приходит иной раз, как смерть, как наказание, а с другой стороны, Бог говорит, я и рассею ее, выведу вас оттуда. Это тоже удивительная Божья забота и милость к нам. Что такое тень для нас сегодня? Это ужасы, катастрофы, болезни, вот эти смертные тени. И, кстати, я думаю, вам приходилось, может быть, слышать от ну, зрелых верующих или находящихся на одре смерти, так и говорят, я прохожу долину смертной тени. И это естественно, конечно, так и есть. Тут понятно все без слов. Это самые темные моменты жизни нашей. И иногда это сама смерть. Но Бог способен рассеять любую тьму. И о нашем Господе сказано даже в Ветхом Завете, что Он будет светом для живых в стране тени смертной. Исаия 9 глава, 2 стих. Давайте прочитаем. Исаия 9 глава, 2 стих. «Христос пришел, чтобы рассеять всякую тьму и всякую смерть». Другими словами, всякая безнадега сегодня, когда человек одной ногой стоит и готов покончить жизнь самоубийством, думает, что все, выхода нет. Господь говорит к нему такие слова. Посмотрите. «Народ, ходящий во тьме, в этой тени находящийся, увидит свет великий на живущих в стране тени смертной, свет воссияет». Иисус говорит, «Я рядом, я выход». Я пастырь добрый, иди ко мне. И та душа, которая услышит этот зой, голос, она прыгнет туда и никогда не покончит жизнь самоубийством. Она поймет, найдет свое утешение в руках пастыря доброго. И она скажет, Господь пастырь мой. Это просто ну, чудо, друзья мои. Это благословение от Господа, что есть в любой нашей тьме сегодня. Вот упало на нас что-то. Настроение испортилось. Там какую-то новость получил, там конфликт услышал, там. Все, думаешь, ну все, смертная тень. Нет, овца знает, что ты со мною. Пойду, Далин, не убоюсь зла, это зло, но я с тобой, потому что ты со мной, ты пастырь добрый. Ты водишь, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Это действительно чудо, когда вот это слово «успокаивает», очень интересно его значение, что оно такую идею передает, что как бы глубокое дыхание – это как бы наглядный признак спокойствия, когда вот человек в опасности, вы знаете, да, адреналин, ну, так скажем, как это, возбужденный, ты, и учащенное дыхание, ты не, и ты весь такой в напряжении, а когда дыхание спокойное, глубокое, это человек успокоенный. И вот это слово как раз это означает здесь. Ты, они успокаивают меня. Какая бы ни была вот эта вот, руки трусятся от напряжения, весь мир там вокруг. А ты успокаиваешь, Господь. Потому что есть жезл, посох и жезл. Те два инструмента, которыми ты пасешь. И я знаю, что, что бы ни случилось, это действительно перед лицом любой опасности или даже смерти, ты пошлешь мне помощь. Ты утешишь, ты оградишь от беды. Опять-таки, возвращаясь в жизнь Давида, да посмотрите, сколько он лицом к лицу со смертью стоит. И он знает, что он ничего не будет предпринимать, потому что есть Бог, у которого все под контролем. И он не боится смерти. Он знает, что Бог ведет, он контролирует, и он доведет меня, как овечку, в тот свой дом. В конце он о нем скажет, я во все дни жизни моей пребуду в доме Господнем многие дни. Он приведет меня на эту злачную пашню, Он в покой меня ведет свой. И если даже я здесь умру, я войду в Его вечный покой. Это все, мы остановимся на этом отрывке, дальше хочется больше почерпнуть, рассказать, может быть, продолжим в следующий раз. Но здесь очень важно взять пару уроков для себя. Этот псалом действительно покажет наше слабое, зависимое состояние, то, что мы должны признать, как овцы, я в том числе, это без этого мы никак не сможем понять и довериться пастырю. Он есть наша сила. И очень важно проверить себя, полагаюсь ли я на Него, не на себя, а на Него, как овечка, в том, что Он позаботится о всех моих нуждах. Как Он вначале сказал, я ни в чем не буду нуждаться. И о материальных, и о духовных. Полагаюсь ли я? Задаем себе этот вопрос и просто проверьте, как мы действительно это ну, в нашем сердце, в наших мыслях, в нашем... Особенно перед лицом опасности, или когда мы в грехе, или когда мы просто на злачных пажитях. Доверяю ли я ему сейчас? Второй момент. Стремлюсь ли я к тому, чтобы Бог непрестанно направлял меня на стези правды? Вот это вот сильнейшая вещь, но очень часто мы ее пренебрегаем. Стремлюсь ли я к тому, чтобы Он направлял меня на стези правды? Нравится ли мне идти Его путем? Может, здесь все кипит, недовольство, не понимаю эту истину, не соглашаюсь, но нравится ли мне или стремлюсь ли я к тому, чтобы Он меня направил? Петр так и сказал. Христос говорит, не хотите ли вы меня оставить? А он тоже все не понимает, а говорит, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Я не все понимаю, мне много не нравится, но ты их имеешь. Ты добрый пастырь, ты направь меня на стези праведности. И он остался. И прошло время, когда этот Петр встал, и вся церковь на нем сейчас стоит. И понес Евангелие. Он первым проповедовал в Деяниях апостолов. Он первым язычникам принес весть. Он первым вступался, где были конфликты в церквях. Бог его использовал, потому что он сказал, ты имеешь стези правды и глаголы вечной жизни. И третий момент. Успокаивают ли меня Божьи инструменты? Это вот Божий жезл и Божий посох. Успокаивают ли они меня? Дыхание мое приводит ли в покой? Эти инструменты могут быть действительно в его руках, как его слово, которое нас где-то обличает, где-то докоряет, где-то удерживает от зла, от греха. Успокаивают ли меня эти Божьи два таких удивительных орудия? Приводят ли они меня в состояние такого ровного дыхания? Пусть эти открытые вопросы будут нам на размышления и на практическую жизнь. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Господь, спасибо, что Ты действительно Удивительный наш Бог и пастырь, и мы порою всех благ и чудес Твоих не замечаем, но благодарны, что Ты наш пастырь, и мы ни в чем не будем нуждаться. Видим, Господь, чудеса Твоего Слова и Твоих стезей, и хотим, чтобы Ты направил нас, чтобы действительно мы ясно понимали волю Твою, Господи. Веди нас, открывайся нам, Господи, пусть наши сердца будут действительно успокоение от этого текста, от этого замечательного, Господи, утешения, которое Ты даешь сегодня. И Ты благослови нас, Господи, идти за Тобой, как действительно послушные овцы. Мы славим Тебя за Твою доброту, за Твою благость, за Твою щедрость, Господь, за Твою заботу о нас и преклоняемся перед Тобой. Пусть все это будет ради имени Твоего. Аминь.